уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 29 января. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, президент Американского университета в Москве, Эдуард Лозанский. Эдуард Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Прямой эфир можно писать через смс-портал, можно через телеграм, можно дозваниваться 7373948. Первая тема – это, безусловно, Венесуэла. А вот из последних новостей, которые приходят оттуда, теперь там девальвация национальной валюты, ее отпустили в свободное плавание. Ну, вообще очень много разных заголовков, но все-таки, когда вы смотрите на новости из Венесуэлы, как вы их понимаете? Что там сейчас?
Ну, там сейчас, можно сказать так, венесуэльский Майдан, если это можно так. Но, в принципе, сейчас все думают и следят за тем, что решит армия. Так как в состоянии такого хаоса, только армия способна навести какой-то порядок. Пока президент не дают приказ армии по усмирению толп. Это, наверное, хороший знак, с одной стороны. С другой стороны, оппозиция, чувствуя мощную поддержку, ну, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, но также европейских союзников, и, кстати, практически большинства стран Латинской Америки, не собирается также сдаваться. Но, повторяю, вот сейчас важный момент – это армия, и, конечно, сегодня это новость, которая, в общем-то, сейчас, наверное, по всему миру показывают. Это знаменитый блокнот Джона Болтона. Это, конечно, какой-то такой, можно назвать проколом, или это, может быть, некоторое
что-то специальное. Это выглядит как явная специально сделанная вещь.
Да. Но вот он говорит, что 5000 американских военных собираются разместиться и перелететь в Колумбию для последующего вторжения в Венесуэлу. Это, конечно, сейчас главное оно. Но пока это отрицают. И, в общем, резюмируя, могу сказать, что армия пока на стороне президента. Вот пока единственное, о чем известно, дефекторы, это вот атташе, военный атташе Венесуэлы в Вашингтоне, в посольстве Венесуэлы, вот он перешел на сторону оппозиции. И сегодня еще вот один член Верховного суда также сбежал. Ну, вот это вот такие вот факторы не в пользу президента, но в основном армия пока на стороне президента.
Ну, как кажется, по латиноамериканским меркам это как-то вяло. Один перебежал, второй перебежал, и военные так долго принимают решения. Это можно как-то объяснить?
Ну, что касается военных, там, по крайней мере, так мнение западной прессы, в том, что они, у многих из них, высшего генералитета, также есть акции вот этой знаменитой венецианской компании венесуэльской, вот, и они владеют этими акциями.
Но то есть тоже зарабатывают на нефти.
Зарабатывают на нефти, да. Ну, коррупция, конечно, никто не отрицает, что там коррупция.
Вообще, вот вы говорите, никто не отрицает, что там коррупция. Насколько можно верить рассказам о том, что, в принципе, жить в Венесуэле страшно?
Знаете, у меня есть нечто личный опыт. Правда, это было довольно давно, как-то лет 10-12 тому назад.
То есть при Чавесе?
Да. То есть, ну, это продолжается сейчас. То есть, если приехать в Каракас, то это вполне современный европейский, американский город. Ничем не отличается даунтаун от европейских и американских крупных городов. Но дальше идет экскурсия. И вот из этой впадины, когда поднимаются автобусы или в кулеры, это, конечно, страшная картина нищеты. Люди живут в этих развалинах. Но так не только в Венесуэле, так многие страны. Я, конечно, вот приехал из Африки, и там, ну, примерно то же самое, что есть какие-то кварталы вполне, а дальше это нищета, разруха, и люди живут в каких-то чуть ли не в этих шинах использованных автомобилей, какая-то деревяшка вместо крыши. Ну, так живет очень много стран в мире.
Ну, знаете, бандиты-мотоциклисты не в каждой стране, как говорят, простреливают стекла автомобилей.
Да, это действительно так. Но, к счастью, вот в нашем случае этого не произошло, но...
Но это нравы, вот тут спрашивают, почему мы не говорим режим Мадуро, это нравы тамошнего режима или это, в принципе, латиноамериканские нравы все-таки?
Ну, это, по крайней мере, если говорить о Венесуэле, в разных там странах по-разному, но в Венесуэле это уже много лет так, и, собственно, Чавес пытался как-то это дело все переломить и использовать колоссальные доходы от нефти для улучшения жизни. Он провел очень много социальных программ, но все это, видимо, было не очень хорошо продумано, и вот эти разбросы денег, наверное, это нужно было делать более как-то, ну, скоординированно, с какими-то экспертами, и мы знаем, что, в общем-то, нищета никуда не девалась, иначе мы бы не видели эти толпы на улицах. Так что, наверное, здесь вина президента также. Он, кстати, ее не отрицает, и он готов на переговоры, но вот оппозиция не готова. Буквально сегодня главный лидер оппозиции, президент которого уже признали Соединенные Штаты и другие европейские страны, отказался от переговоров, хотя президент призывает. Это, в общем-то, плохой фактор.
Но, с другой стороны, ведь они обращают внимание на то, что не очень хорошим фактором надо называть то, как избирали президента последний раз. Ведь главный его противник не смог ему противостоять на выборах, потому что его просто до выборов не допустили.
Да, это действительно так. Ну, по-моему, то же самое было и в Бразилии. Вот, так что это не единичный случай в Латинской Америке. Это так. Ну, дальше следующий шаг. Следующий шаг, как всегда говорят, должны быть какие-то переговоры. Вот, по крайней мере, Мадуро готов к переговорам, несмотря на то, что вот практически... Его оппонент объявил, что он должен уйти, и отказываясь от переговоров, Мадуро согласен и призывает к переговорам. Я считаю, что это, в общем-то, с его стороны, это позитивный шаг.
А с вашей точки зрения, ну, про позитивный шаг понятно, но с вашей точки зрения, а у него вообще шансы-то есть у Мадуро в нынешних условиях?
Ну, наверное, это еще многое зависит от позиции тех стран, которые... не поддержали Трампа и европейских союзников. Это довольно важные страны. Это, естественно, Китай, Россия, Мексика, некоторые латиноамериканские страны. Очень интересно, неожиданно совершенно сегодня пришла новость, что вдруг Новая Зеландия не поддержала. Это странно. Но что
я причем
Зеландия...
долго думала.
Да, это очень удивительно. Обычно Новая Зеландия всегда поддерживает то, что... и говорят западные союзники. А тут что-то такое вдруг Новая Зеландия взбрыкнулась. Ну, Новая Зеландия вряд ли играет...
Время играет роль. Против Мадуро или скорее за его?
Я думаю, что против все-таки. Против. Ну, мы сейчас увидим. На этой неделе опять будут большие демонстрации. Мы посмотрим, сколько народу выйдет. Ну и дальше сегодня Соединенные Штаты объявили... санкции против крупнейшей нефтяной компании.
Той самой.
Да. И это получится таким образом. Интересный момент, тут очень тоже уникальный, что теперь продолжает Венесуэла продавать нефть Соединенным Штатам, но деньги замораживаются. То есть Мадуро не получает эти средства, которые он мог бы использовать.
И генералы не получают, акционеры, как мы помним.
Да. И вот это вот, поэтому некоторые считают, что это может... Ну, бумерангом отразится именно на Трампе, что вот он, эти санкции, тем самым поднимут авторитет Мадуро, потому что теперь он может всем объяснять, что у нас такие проблемы, потому что вот эти санкции, так что вините не меня, вините США.
Так, Григорий из Питера пишет, что его друга в Каракасе ограбили прямо рядом с домом правительства. Мол, это да, нормально, там это, в порядке это, вещей. Это порядок вещей, да. Скажите, вот эти вот сообщения в последние дни, регулярно появляющиеся о том, что откуда-нибудь из московского аэропорта полетел какой-то пустой самолет, который может отвезти оттуда 500 человек. Мадуро реально может перелететь в какой-то момент, грубо говоря, в Ростов?
Не думаю. Все-таки латиноамериканская кровь горячая. Помните Чили, как было? Там с автоматом, да, стоял Альенде. Вот. И, ну, это другие. Я думаю, в отличие от Януковича, который сбежал, я думаю, что Мадуро будет стоять до конца.
Он будет потом как Пиночет или что с ним сделают?
Опять же, все зависит от армии. Ведь в Чили как? Там армия, это был военный переворот, и там армия была на стороне Пиночета. Вот, и в результате армия захватила дворец и с дальнейшими последствиями. Значит, я, ну, не знаю, сколько армия будет держаться. Известно, что попытки оппозиции тоже, они выходили, и какие-то офицеры, наверное, вели с ними переговоры, по крайней мере, так об этом говорят. Но высший генералитет, ну, который, собственно, командует войсками, пока на стороне Мадуро.
Хорошо, вот, может быть, вы объясните, так нам рассказывают, мы же ведь не знаем лично Мадуро, поэтому а нам рассказывают, значит, бывший водитель, который регулярно разговаривает с Чавесом как с птичкой, и, в общем, не скрывает этого. Ну, вот если все это послушать, ну, потом еще речь его послушать, создается впечатление, что, как бы, он недостаточно хорош. Он вообще нормальный?
Я, конечно, затрудняюсь сказать, но тут вот единственное, что
говорит в его пользу. При этом он популярен, и за него голосуют. Что произошло? Как так это получилось?
Ну, он действительно совершил много таких социальных сделал проектов, программ для уменьшения вот этой самой бедности. Они, ну, не очень были там эффективны, но многие, в общем-то, получили какие-то соответствующие пособия.
То есть он говорит, я разговариваю с Чавесом как с птичкой, они говорят, хорошо, тогда мы выберем тебя президентом.
Здесь есть другой вариант решения кризиса. Например, повторить то, что произошло в Европе с Грецией. Там тоже были демонстрации, может быть, не такие, но все-таки довольно, если вспомним, да, что проходило в Греции несколько лет назад, там долги, и народ вышел на улицы, ну, и, в общем-то, ситуация была, в общем-то, близка к какому-то такому восстанию. И тут Европейский Союз очень разумно себя повел, и собрались, они, в общем-то, все выделили некие средства и сумели, в общем-то, сейчас в Греции более-менее сейчас все нормально. И вот Организация Американских Государств могла бы повторить этот опыт. Эта организация, кстати, надо сказать, что вот многие говорят, когда сейчас в Венесуэле, вспоминают доктрину Монро. Почему, собственно, Соединенные Штаты так себя ведут? Поскольку есть такая доктрина Монро, кстати, почти 200 лет. Это до 2 декабря 1823 года, вот тогда президент Джеймс Монро, он, собственно, такой изложил доктрину при своем ежегодном обращении к стране, что вот теперь в этом в западном полушарии мы, в общем-то, командуем. Ну, я несколько образно говорю, но...
Ну да, да, но... о зонах влияния, да.
Да, о зонах влияния. Вот, правда, это нарушалось, мы знаем, и, кстати, Британия, одна из первых, нарушила это. До сих пор, кстати, Фолклендские острова, которые принадлежат Аргентине, они под контролем Великобритании, и ну, доктрина Монро нарушалась и испанцами, и французами, но, тем не менее... Вот если отвлечься, значит, от давней истории...
Говорил Михаил Сергеевич Горбачёв, в целом она работает.
Работает. Если посмотреть, что вот, если отвлечься от дальней истории, вот последние, ну, в 20 веке, мы знаем, что вот эта доктрина Монро чуть не привела к ядерной войне. 62-й год, кубинский кризис, когда Советский Союз тоже начал проявлять, ну, активное такое внимание к Латинской Америке, к Кубе, в частности, разместили там... ракеты с ядерным оружием, это практически мы были на грани ядерной войны.
Но... Тут, это понятно, но я все-таки хочу вернуть к этой истории. Может быть, мы что-то не понимаем. Но, значит, про птичку я уже упомянул. Про туалетную бумагу как премию я уже... Нет, не упоминал, теперь упоминаю. А потом, значит, чуть ли не половина населения, согласно разным данным, ниже уровня бедности живет. Примерно 10% населения сбежало из страны практически. А при этом за него все равно голосуют. Это какое-то общественное помешательство. Или нам не все рассказывают?
Ну, страна разделена пополам примерно. Наверное, некоторые считают, что все-таки этот человек, он ближе к народу, чем вот те, кто ему противостоит. Ну, мы знаем, такие случаи бывали. Это было и в России, мы знаем, и на Украине. Разные страны проходят через такой период. Но если бы сейчас... Вот сейчас есть два пути. Это военное решение проблемы или все-таки как-то договариваться.
И, вот... Военное в том смысле, что либо Мадуро со своей армией, либо да. Его противники с чужой.
Да, совершенно верно. Да. У них же нет армии. Есть только армия у США, потому что я не думаю, что какие-то другие страны пошлют войска.
Если генералы Мадуро перейдут к оппозиции, они попытаются оседлать процесс?
Ну, это пока что это маловероятно. Я думаю, вот на сегодняшний день это... Ну, опять же, в Латинской Америке, может быть, все меняется очень быстро, но сейчас, вот чувствуя, как вот по... держа руку на пульсе, что там происходит, пока армия твердо стоит на стороне Мадуро.
Ладно, вы когда начали говорить о Венесуэле, вы сказали, что это своего рода Майдан.
Да.
А давайте тогда к Майдану, собственно, переходить, потому что на Украине Майдан давно закончился, теперь там скоро президентские выборы, и в некотором смысле это тоже американская тема, и вот почему. Уже сейчас приходят новости, к примеру, что Facebook будет ужесточать контроль за политической рекламой в приближении этих самых президентских выборов. Насколько американцы, с вашей точки зрения, будут влиять на то, что в итоге случится и будет потом называться выбором украинского населения?
Ну, никакого сомнения нет, что Америка у них будет, в конце концов. Сейчас пока вот... В прессу никаких утечек нет. Кто этот самый? Раньше это было известно всегда, кто кандидат, который предпочитает США. А мы знаем, что в 2014 году просто назначались некоторые высокопоставленные чиновники, включая премьер-министра, мэра Киева, просто назначались Виктории Нуланд. А впоследствии вице-президент Байден просто менял прокурора. То есть это...
Ну, это же все-таки фигура речи.
Да, ну как?
Ну, выбирали же мэра Киева. Это же был выбор жителей украинской столицы. Вы будете с этим спорить?
Ну, это когда все считают, что, так, по крайней мере, Майдан считал, что Америка главный союзник, и то, что Америка говорит, собственно, это нужно делать. Это больше, имело большое влияние. И, собственно, я думаю, что это сыграло, это был решающий фактор.
Просто тут, когда мы говорим об украинских выборах, тут же тоже, в общем, возникает много вопросов. А вот сейчас, если послушать, кто там среди самых популярных, их ведь двое. И фамилий новых среди них нет. Это Тимошенко и Порошенко. Получается, опять, мы чего-то не знаем про лидеров украинского государства. Украинцам, получается, нравится?
Дело в том, что еще буквально недели две назад Порошенко где-то был на 5-м или даже 6-м месте. Вдруг неожиданно его рейтинг скакнул на второе место. Тимошенко у него уверена, она все время уверена, что на первом месте. Кроме того, у Порошенко колоссальный антирейтинг. По-моему, самый высокий, чуть ли не 80% антирейтинг. Значит, все-таки он неприемлем для большинства украинцев. И если он все-таки победит, то это явно будут выборы, которые не отражают волю украинского народа. Большинство, несмотря на колоссальную антироссийскую эту пропаганду, все равно большинство опросов общественного мнения, которые проводят источники, которые вызывают доверие, говорят, что все-таки большинство украинцев настроено на мир. Они хотят мир. Пока вот не видно, даже Тимошенко, который идет на первом месте, но все равно это первое место, это 20%, да, это не подавляющее преимущество. Она по-прежнему говорит о НАТО как главной такой цели Украины. Но если НАТО главная цель Украины, то это уже никак не путь к миру. Путь к миру, он очень прост, и об этом говорят постоянно, это всего, вот, по крайней мере, с моей точки зрения, такого, независимого, скажем так, эксперта, это три вещи. Это автономия, федерализация, возможно, такое слово может быть более громкое, но скорее, когда я имею в виду, говорю автономия, для тех регионов, которые этого хотят. Если какие-то регионы хотят автономию, она должна быть им дана, и эти же регионы, если у них хотят два языка, и внеблоковый статус.
Смотрите, это... вот вы говорите, это так выглядит, вот с вашей точки зрения, то есть, получается, глядя из России, да?
Из Америки.
Из Америки?
Да.
Окей, тоже вариант. Но Артем пишет, понятно же, что украинцы тоже хотят мира. И если они хотят в НАТО, значит, они почему-то хотят в НАТО. Артем предполагает, они видят НАТО как защиту от России. Ну, так вышло.
Ну, ведь... С самого начала было понятно, что есть реалии, это есть география, от географии никуда не уйдешь. И для России совершенно это естественно, что членство Украины там, и Грузии в НАТО — это та самая красная линия, которую она просто не может разрешить перейти.
А почему Куба могла быть рядом с американцами, а Украина рядом с Россией не может быть?
Нет, ну, Кубу же потом пришлось вывести все, ведь Хрущеву пришлось пойти на компромисс. Если бы Хрущев настоял на том, что там вот оружие советское остается, ядерное оружие, то была бы ядерная война. Вот это Кеннеди, он поставил красную линию. Либо вы уходите, либо мы начинаем войну.
Если мы всерьез обсуждаем вот эти аналогии между Карибским кризисом и нынешней ситуацией, а Россия сейчас занимает примерно то же место, которое занимал Советский Союз в мировой политике?
Нет. Потому что Советский Союз был глобальной державой, которая проектировала свое влияние на весь мир. На ту же Латинскую Америку, на Африку, на Азию. Советский Союз проповедовал идею коммунизма, распространения коммунизма по всему миру. Это, по-моему, даже в какой-то момент было в уставе на КПСС. Россия – это сейчас региональная держава, и она, прежде всего, заботится о своей безопасности. Вот так мне это представляется. Поэтому безопасность – это, естественно, ближние границы.
А Россия заботится о своей безопасности, Артем продолжает просто настаивать, а украинцы заботятся о своей безопасности. Ну, они вот так нами напуганы, что они теперь хотят этого. И они должны спрашивать Россию все равно?
Но ведь все было не так. До 2014 года никакой угрозы не было. Была торговля, Украина получала колоссальные дивиденды от торговли с Россией, кстати, получают до сих пор. Газ Украине продавался по очень дешевым ценам. Там, по разным оценкам, за время с 91 года чуть там больше 200 миллиардов долларов, которые Украина сэкономила на дешевых поставках газа. И, кроме того, надо учитывать связи, родственные связи, исторические связи, религиозные связи.
Так вот, а это следующий вопрос. Когда вы на это смотрите, вот, пожалуйста, Константин нам тоже пишет, а и Грузия почему-то хочет в НАТО. Получается, они тоже ведь, наверное, хотят мира и готовятся к войне. Но получается так, что они все хотят мира и готовятся к войне не с нами. Кто виноват?
Ну, их... И для Грузии, и для Украины.
Да дальше будут страны Балтии, не только Грузия с Украиной.
Нет, ну, Балтии, это была другая ситуация. Я думаю, что, повторяю, вот красная линия, это была Грузия и Украина. Это было некое такое завершение. Я сейчас здесь выступаю как адвокат России, но такое мое мнение. Я его высказываю. Вот, и, кстати, в американской прессе я это публикую. И, ну, в общем-то, у меня много сторонников, которые так считают, что вот эта красная линия, надо, в общем-то, понимать, что когда есть красная линия, то ее лучше не переходить. И для Грузии, для Украины гораздо она бы не потеряла Грузию, свою Абхазию и Южную Осетию, Украина бы не потеряла и Крым и Донбасс, понятно, если бы были нормальные отношения.
Но вы опять говорите о некой красной линии, о которой договариваются какие-то старшие дяденьки. Ну, к примеру, России, Соединенные Штаты Америки, которые младшим дяденькам или мальчикам, к примеру, Грузии или Украины, говорят, мы так решили.
Да, ну так.
И ваше мнение не важно.
Но это таковы реалии. Есть какие-то там, так, то, что мы говорим, там, общечеловеческие там ценности, а есть геополитика и реалии. Есть реальный мир. Вот в реальном мире вот Россия считает, что вот включение Украины и Грузии в НАТО — это тот самый предел, через который она не позволит никому переступить.
Эд из Германии спрашивает, вот когда вы говорите о реалиях, давайте попытаемся пофантазировать. 20 лет пройдет, но ведь мы же понимаем, что с нынешней тенденцией Украина, скорее всего, будет в Евросоюзе, будет как Польша, пишет он. Что это значит для России?
Ну ведь никто же не возражал, чтобы Украина вступила в Евросоюз. Вот в НАТО были возражения. А Евросоюз, ну, если Украине выгодно быть с точки зрения экономической в Евросоюзе, ну, прекрасно. Но ведь я участвовал, кстати, в многих таких конференциях в Вашингтоне, когда приезжали представители Евросоюза и убеждали, что вот Украине, значит, украинский народ, Украина хочет в Евросоюз, это ее законное право. Это действительно так. Но зачем при этом разрывать связи с Россией? Ведь Украине было поставлено, либо ты с Евросоюзом, либо ты с Россией. И, получается, нужно прерывать эти исторические связи, о которых мы говорили, семейные, религиозные и так далее, Во имя чего? Вот мы видим, что получилось.
Эдуард Лайдзанский, президент Американского университета в Москве. Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, а потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. На вторник, 29 января, программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Буткин, наш гость Эдуард Лазанский, президент Американского университета в Москве. Это прямой эфир, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм, можно звонить 7373948. В этой части программы мы принимаем и звонки тоже. Но сначала вопросы, которые уже пришли. 45-й пишет: как вы прокомментируете мирные переговоры по Афганистану под американской эгидой в Катаре?
Ну, дело в том, что это то, чего Трамп хотел, о чем он говорил. Мы помним, что во время избирательной кампании и своей инаугурационной речи он говорил, что Америка не должна вмешиваться во все конфликты во всем мире, что он идет America first, то есть он должен концентрироваться на интересах американцев, инфраструктура, медицинское обслуживание и ну, другие социальные проекты, естественно, борьба с нелегальной миграцией. И он перечислял все вот эти войны, которые Америка ведет по всему миру. Он оценил расходы в 7 триллионов долларов. И где результаты? Где, что мы за это, за 7 триллионов, эти вложения, что мы за это получили? В Афганистане война уже идет 18-й год. Она началась в 2001 году. Значит, 18-й год. Наверное, это что-то такое ненормальное. Победы там не видно. Ну и Трамп решил сократить свои эти расходы и выйти, объявить победу и уйти. Так же, собственно, как и в Сирии. В этом смысле это вполне логично. Вот к чему это приведет, вот это уже другой вопрос. Ну вот вроде бы Талибан обещал, что при этом Афганистан не станет центром для террористических организаций, в том числе Исламское государство, там Аль-Каида и другие. И это, скорее всего, действительно так, поскольку Талибан разный. Хотя все считают, что все эти группы — это одно и то же лицо исламского терроризма. На самом деле там между ними есть свои какие-то противоречия. Возможно, Талибан сдержит свое слово.
Вы упомянули несколько организаций, которые в Российской Федерации упомянуты террористическими, признаются, и поэтому, соответственно, об этом надо обязательно говорить. Что еще? Спрашивают вас по поводу шатдауна, который случился, который вроде как закончился в Соединенных Штатах Америки.
Он не закончился. Это я это называю перерывом в театре абсурда. Вот есть театр, весь шатдаун. Кстати, он побил рекорд. Предыдущий рекорд был 21 день, это 34 дня. Вот, и вот он, но это на 3 недели, до 15 февраля перерыв, и если Конгресс не выделит вот эти 5,7 миллиардов долларов на стену, он будет продолжен. И кроме того, я думаю, что одна из главных причин, почему Трамп все-таки пошел, дал слабину, так считают его, кстати, поклонники, и у него из-за этого, кстати, популярность начала идти вниз, так как, ну, не только его противники, ну, и даже его сторонники, вот им не нравится, что он идет на какие-то компромиссы, какие-то уступки. Так вот, главное было, что он, как вот мы, помните, в самом начале говорили доктрину Монро, о которой там, это президент Монро, он это сделал заявление на обращение к стране. Это такая американская традиция, кстати, записана в Конституции, что президент в конце января, начале февраля должен делать обращение к стране о положении, что у нас хорошо, что плохо. Вот. И уже была дата назначена, 29 января, и вдруг Нэнси Пелоси как спикер, а у нее, ну так, по Конституции тоже, она как спикер, это третий человек в стране, она, если что-то происходит с президентом, то власть переходит к вице-президентам, а если с вице-президентом, то к ней. Но она, кроме того, является вот спикером, который высылает официальное приглашение Трампу прийти в Конгресс. Там собираются все члены Конгресса, конгрессмены и сенаторы, и там он делает обращение к стране. А Нэнси сказала: приглашения нет, и ты выступать не будешь. Это, конечно, очень унизительно для Трампа, но он в результате проиграл. Вот это вот, мне очень грустно об этом говорить. Почему я говорю? Мне лично, я за него голосовал, и поэтому мне не нравится, когда человек, за которого я голосовал, он, ну, во-первых, не выполняет часть своих предвыборных обещаний, а во-вторых, он вот пошел на такие вот уступки. Ну, а поскольку вот все-таки он это сделал, Нэнси милостиво согласилась. Сегодня она ему послала приглашение, и это будет 5 февраля, он обратится к стране. Но тут абсурд заключается вот в чем, что ведь должны собраться все, ну, 400 у нас 35 конгрессменов и 100 сенаторов. И вот эта представительная публика должна сидеть, аплодировать, вот, иногда встает в качестве такого одобрения, аплодисменты стоя, вот, но половина, по крайней мере, из них считает, что в Белом доме сидит кремлевский агент. И они откровенно об этом говорят, и ни в чем даже в этом не сомневаются. И плюс вся пресса об этом говорит. Конечно, если это не театр абсурда, то что это?
Слушайте, вот это. Раз уж вы сказали, что вот вам не понравилось как избирателю Трампа, да. Я вот тут смотрю на новости, первая новость, первый канал, это российские СМИ, первый канал, согласно результатам опроса, доверие населения США к Дональду Трампу растет. Заголовок. Следующий заголовок. Интерфакс Украина. Почти половина американцев не доверяют Трампу в вопросе о будущем США. Популярность Трампа как-то можно более-менее объективно оценить сегодня?
Ну, всегда у него была среди демократов, это там единичные там, голоса, все демократы были против, поскольку считал, что он украл у них выборы. Республиканцев его всегда поддерживали, поэтому, когда говорили цифры там 53-55, в основном его вот популярность, если растет, только за счет его электоральной базы, ну, прежде всего, республиканцев. То, что она растет сейчас, это, можно, возможно, какие-то подключились к этому демократы, которые, наконец, ну, довольны тем, что шатдаун прекратился. Ну, не знаю, поскольку, если следить, посмотреть за даже Fox News, это единственный канал, который поддерживает Трампа, единственный среди, ну, крупных телевизионных каналов, даже там уже корреспонденты, репортеры выступают с критикой Трампа. Поэтому вот эта цифра, я не совсем ей доверяю. Я считаю, что 63%, вот есть такая цифра, вот я больше ей доверяю, которая считает, что внешняя политика Трампа, она... ну, она не состоялась. То есть то, что он обещал, что Америка не будет больше мировым жандармом, что Америка займется внутренними проблемами, вот тут он свои обещания не выполняет, и с этим я согласен, и вот я среди этих 63%, которые считают, что вот то, что он нам обещал, он вот частично выполняет, надо сказать, вот в Северной Корее, в Сирии, теперь Афганистан, это да. Но мы все-таки хотим, чтобы отношения с Россией были... налаживались. И ведь это две крупные ядерные державы, крупнейшие ядерные державы. И если говорить о мире, о том, чтобы как избежать этой Третьей мировой войны, которая все время все больше и больше говорят не только в прессе, но и в политике, тут должна какая-то быть договоренность между США и Россией. Вот пока мы этого не видим.
Вы говорите, что внешняя политика у Трампа, по сути, не удалась.
Ну, так, я уже некоторые элементы сказал, где его удалось, но в целом нет.
Я вот хотел спросить, из вчерашних новостей премьер-министр Венгрии Орбан вчера был в Тбилиси. Мы уже про Грузию вспоминали, а вот про Венгрию еще не вспоминали. А Орбан был в Тбилиси и встречаясь с американскими дипломатами, сказал, что хочет выстраивать нейтральную внешнюю политику, а не выполнять американские требования. Орбан не единственный, кто в Европе спорит с Трампом, но все-таки вот то, как себя позиционирует сейчас Европа в целом, и, к примеру, там Германия или тот же Орбан, про Орбана можно отдельно говорить, его позиция всегда была особенной, но все-таки, насколько Европа теперь противостоит Штатам?
Если говорить о отношении с Россией, вот об этом проблеме, то не только Орбан, это и Земен, чешский президент, и итальянские лидеры, но все равно они в меньшинстве. Ну и тот же Орбан, кстати, когда дело доходит до голосования о санкциях, он тоже, значит, в Венгрии голосует так же, как все. Так что нейтральность – это хорошо, но что касается вот вопросов таких, когда требуется консолидация Европейского Союза, Венгрия, значит, не отстает. Но в целом, если говорить о политике Европы по отношению к США, конечно, там большое разочарование. И Трампу приходится, ну, сейчас даже оправдываться тем, что... Ведь как-то в прессу проникло сведения о том, что он собирался вначале даже выйти из НАТО, так как считал, что НАТО – это совершенно бесполезная организация.
Видите, вы говорите, в прессу проникли, разве не он сам написал об этом в Твиттере?
Ну да, да, но в прессу проникли, что были слушания, специально ФБР открыло целое дело. Да, это не просто там кто-то сказал, а по этому поводу его, собственно, это одна из причин, почему обвиняли, что он является агентом Москвы. Вот. Но он, Трамп, к сожалению, он не последовал этой логике, потому что действительно НАТО – это организация, которая в 91-м году практически уже прекратила весь смысл своего существования. Ведь она была создана для противостояния вот этой гегемонистской политике Советского Союза, о которой мы говорили в самом начале. Но вот она продолжается, и Европа подумывает, может быть, о создании какой-то своей армии. Насколько сейчас пока это все, наверное, очень наивно, и вряд ли когда-нибудь состоится. Но в целом Европа, конечно, Трампом недовольна, и мы знаем, что практически все европейские лидеры были на стороне Хиллари, не потому что ее так любят, они были против Трампа. Но сейчас, собственно, это, наверное, и продолжается, эта ситуация, и Трампу все время приходится доказывать, что он нет, что он делает какие-то шаги, что он такой сильный, крепкий лидер, и он противостоит Москве. То есть он действительно, если посмотреть на огромное количество шагов, которые он сделал, чтобы доказать, что он не является агентом Москвы, то это довольно внушительный список.
Но он противостоит Москве, у него была встреча с Путиным, которую он тут же заявил, что у него все получилось, все, чего он хотел, достиг. А он будет каким-то образом доказывать свою победу над Россией?
Ну, да, это делать довольно трудно, так как никто не хочет окончательного решения вопроса, я имею в виду этого военного столкновения. Но вот то, что сейчас происходит в Венесуэле, ведь там тоже все время Россия упоминается.
Да.
И одна из причин, почему, собственно, Трамп не исключает введение войск туда, это то, что там будет активно Россия, ну и Китай. И это, может быть, сейчас вот этот центр переместился. Если раньше потенциал угрозы военного столкновения была именно в Сирии, то сейчас она перемещается в Венесуэлу.
Ну вот потенциал угрозы, эти споры, так или иначе существующие между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, теперь происходят на фоне рядом стоящего, но, как кажется, не очень разговаривающего по теме Китая. Не может ли так получиться, что в результате он один и останется?
Ну, если говорить о выходе из кризиса, то он может быть найден, вот я об этом неоднократно говорил, даже писал в американской прессе, нужна Ялта-2. Ялта-2, когда
встречается
Трамп, Путин и Си Цзиньпин. Вот эта тройка должна повторить вот ту историю, которая произошла в конце Второй мировой войны.
Но для Ялты ведь нужно, чтобы было то, что было до Ялты.
Ну вот сейчас, если вот посмотреть на реальность...
То есть холодная война сейчас тоже пойдет.
Реальность такова, что вашингтонский истеблишмент, так называемый, считает, что у Соединенных Штатов два противника. Это Китай и Россия. Значит, что нужно? Либо нужно думать о каком-то военном столкновении, об этом даже самое, даже Джон Болтон вряд ли хотел бы этого. И либо договариваться.
Вообще, учитывая, что пока плохо получается договариваться, ведь так не бывает, что все хотят мира, но при этом договориться не могут. Наши слушатели как раз спрашивают, вот 29-й, милитаризация продолжается, мы можем понять, кто в этом больше заинтересован?
Ну, я думаю, что если судить по объему, то, конечно, это военно-промышленный комплекс США, так как это огромные бюджеты, ведь бюджет Пентагона, он превышает там в 10 раз, неоднократные цифры назывались, бюджет всех остальных стран, 10-15 стран, которые следуют за этим. Конечно, это огромные заказы, и никто этого не скрывает. Президент еще Эйзенхауэр говорил, что главный враг Соединенных Штатов, ну, может быть, он не использует слово «враг», но, может быть, несколько мягче, это именно военно-промышленный комплекс. Это огромные контракты, и любое послабление напряженности, любые разговоры о мире, это означает уменьшение военного бюджета. Поэтому это, наверное, главный источник. Ну вот, таковы наши реалии.
Хорошо, теперь вернемся в Венесуэлу, просто там ведь социализм, как мы знаем.
Да.
И, как кажется, теперь социализму в Венесуэле приходит финал. Так или иначе он приходит. И многие обращают внимание в этой связи на Латинскую Америку как таковую, и не только Латинскую Америку, Южную Америку, потому что левацкие настроения или социалистические настроения, их можно называть по-разному, там были прежде очень распространены. Ну так казалось. А теперь, как кажется, последний оплот социализма помирает? Или это не так?
Ну, социализм, в общем-то, успешные страны социализма, как ни странно, можно назвать в Европе. Вот в Европе есть многие страны, ну так.
Но там, это все-таки капитализм.
Ну да, там они нашли какой-то разумный. Всегда, я думаю, всегда истина посередине. Советский Союз был, конечно, неправ, когда, ну, говорили о стопроцентной, значит, победе социализма и отсутствии частной собственности. Ну,
мы же знаем, ждали коммунизма, да, к 80-му году.
Вот. А Европа нашла какой-то вот баланс. Мы знаем, что это не всегда работает. Смотрим, что сейчас сегодня происходит. Кстати, не только во Франции. Мы видим вот эти демонстрации жилетов желтых во Франции. Но, оказывается, это, если посмотреть Евроньюз, то такие же демонстрации, может быть, с меньшим накалом, они идут и в Испании, вот, и в Португалии, и в других странах. Так что...
Это левацкие настроения теперь уже в Европе становятся
популярны. Да, они становятся так, потому что, ну, Европа не... Социализм не в состоянии дать высокий уровень жизни всем. Ведь социализм называется равенство, да? Равенство – это такая вещь, она, ну, наверное, это утопия. Мы знаем, что социализм – это, по крайней мере, успешных социалистических стран, в общем-то, не так много.
Это Эдуард Лозанский, президент Американского университета в Москве. Прямой эфир 7373948. Присоединяйтесь к разговору. Код города 495. Вы по-прежнему можете писать через Telegram, говорит МСК-бот. Можете писать через СМС-портал +7 925 48 94 8. Параллельно мы следим за лентами новостей. Здесь есть высказывание Петра Порошенко. Он, во-первых, сказал, что Украине нужен мир с Российской Федерацией, прямая цитата, «холодный, но мир», сказал Порошенко и добавил, что Украина подаст заявку на вступление в Евросоюз в 2024 году. Понятно, что сейчас, скорее всего, он делает подобного рода заявления в стиле «голосуйте за меня». Но там среди претендентов на украинский престол, назовем его так, есть люди, которые будут делать что-то другое?
Ну, я думаю, что все политики, поскольку они знают результат опросов, что украинцы хотят мир, естественно, он будет об этом говорить. Если помним, когда были выборы 2014 года, он говорил, что он закончит войну в течение, там, не знаю, если нескольких часов, то нескольких дней. И при этом начались бомбежки. Он так вот выполнил свое обещание. Повторяю, его антирейтинг больше 80%. Я так случилось, что я знаю многих украинцев.
Нет, он говорит, что мы пойдем в Евросоюз уже в 2024 году.
Он может пойти, это...
Подать, ну, заявку,
да,
хорошо.
Может подать,
но
заявку.
Среди тех, кто там еще претендует на это место, на место Порошенко, есть кто-то, кто не будет подавать такую заявку?
Я бы разделил вопросы вот экономические, Евросоюз, да, и НАТО. Никто, все хотят, почему? Прекрасная Европа, прекрасный там уровень жизни. Ну, мы знаем, что не у всех, но тем не менее. Кто может противовозразить? Я думаю, что на какой-то момент и Россия могла бы быть частью Евросоюза, европейская страна, почему бы ей тоже не стать частью Евросоюза?
Вроде как в России никто не собирается подавать
заявку.
Да,
ну, это понятно, что это просто нереально. А вот НАТО, мы знаем, что вот, вернемся к этому разговору о безопасности. Ведь украинское общество было против вступления. Все опросы общественного мнения, начиная с 91 года, вот это попытки втащить Украину в НАТО начались с 91 года.
Слушайте, вот вы опять говорите о том, что что-то страшное произойдет, если Украина окажется в НАТО. Виталий пишет, если они хотят в НАТО, то, собственно, может, не стоит навязывать им другое мнение. И он почему пытается объяснить? Он говорит, подождите, у нас вся Прибалтика все равно в НАТО. То есть хуже, чем сейчас, уже все равно не будет.
Дело в том, что учитывая... что происходит на Украине, или надо говорить правильно, в Украине, учитывая рост вот неонацистских, я прямо это говорю, мы видим, что происходит, и эти марши, и то, что практически все кандидаты в президенты, за редким исключением, они смотрят в ту сторону и боятся что-то такое сказать, потому что если ты говоришь, что из-за мир с Россией, то это, в общем-то, понижает твой рейтинг.
То есть гражданам это не нравится?
Это не нравится. Сейчас, благодаря тому, что вот, ну, то, что произошло, это пропаганда о России как о вражеском государстве, растет процент тех, кто хотел бы вступление в НАТО.
А когда, подождите, вот вы говорите, это результат пропаганды, просто кто-то из наших слушателей уже написал, подождите, а чего вы хотите, мол, это же в Российской Федерации говорят, что, мол, народ такого нет, что это часть нашего народа и что это часть нашей страны на самом деле. Разве вот этим нельзя объяснять?
Ну, насколько я знаю, в России говорят «братский народ». Так?
Ну и так тоже говорят.
Кстати, если вспомнить в советские времена, то Украина была одной из самых успешных и технологически продвинутых республик. Очень много украинцев было в составе Политбюро, в ЦК КПСС,
они,
в армии.
Они Леонид Ильич чего стоят, да.
Вот. Поэтому Украина, в общем-то, разорвала отношения с Россией, в общем-то, Украина потеряла.
Хорошо. Давайте я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. Сергей, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, здравствуйте, ваш гость. Скажите, пожалуйста, вот на ближайшие лет 50-100, может, такой философский вопрос. Наше противостояние с Америкой и с другими социалитами, я так понимаю, это навсегда, да? Надо нашим детям тоже говорить об этом, это всегда будет.
Ну, нет, если придет власть вот в Вашингтоне, я имею в виду, я там живу.
Кто еще может прийти, кроме Трампа?
Ну, в 2020 году, я думаю, будет кто-то другой, он себе немножко подорвал свой авторитет. Должен прийти человек с видением стратегическим. И он был такой был, мы ему поверили, ведь он говорил, что... Хорошее отношение с Россией – это хорошо для Америки.
Вот он, в смысле, Трамп?
Трамп, да. Угу. Вот такая была фраза, он говорил, ну, не на очень хорошем английском языке, в смысле, такой вот не очень литературный язык, it's a good thing, it's not a bad thing. Ну, окей, ну, мы это переведем на русский язык, что хорошие отношения с Россией хороши для Америки. И вот если это так, то следующий логический шаг – это, ну, вести переговоры и найти какие-то общие подходы, это легко сделать. Ну, сейчас понятно, что без Китая никуда мы дальше двинуться не сможем. Просто договориться в этот треугольник, когда, скажем, Америка перетащит Россию на свою сторону против Китая, это не работает. Это такие попытки были перетащить Китай на сторону Америки против Советского Союза. Сейчас должна быть тройка. Вот у меня такая вот идея. Я сторонник Ялты-2.
Ялты-2. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня вот Евгений зовут. Я немножко не согласен вот с вашим гостем, да. Вот с Америкой у нас никогда хороших отношений не было и не будет. То есть это геополитический соперник, и от этого никуда не уйти. И он все делал мягкой силой, жесткой силой, но когда жесткая, если он может и жестко долбануть, когда мягко, боится он. Поэтому говорить, что у нас не будет все хорошо, ну я считаю, что это неправильно. Потому что из своего опыта, даже вот я знаю американцев, знаю людей, которые там живут, да, это другой менталитет. И кто бы там ни говорил, что они там хорошие, добрые, такие, сякие, вот. Но это другие люди, абсолютно другие люди, очень сильно подвержены той же пропаганде, сверхсильно, вот как вот я понимаю. Я там был в Соединенных Штатах.
А мы не подвержены, вы просто говорите, это другие люди.
И мы подвержены.
Ну, такие же, значит.
Но я вам скажу, мы более трезво подвержены, я вам так скажу.
Понятно. Я, кстати, хотел как раз к финалу этой беседы. Вы просто неоднократно уже упоминали, что вы за Трампа голосовали, что вы американец. А каково это? Вот сейчас, в 2019 году, американцу здесь. Мы же разные люди. Только что сказал слушатель.
Вы имеете в виду в России?
Ну, конечно.
Ну... Я здесь с некой миссией, которую я сам себе назначил, такую миссию. Никто меня не уполномачивал, ни Трамп, никто другой. В 91-м году, когда вот произошло, Россия стала, я считаю, свободной страной. Демократия, можно сказать, что это еще не тот уровень демократии, который я бы хотел. Но Россия свободная страна. И... С этого момента, вот я тогда был профессор американского университета, есть такой American University in Moscow, я считал, что вот моя миссия, поскольку я хорошо знаю эту страну, вернуться сюда и попытаться сделать так, чтобы Россия и Америка стали союзниками, именно союзниками, не просто там партнерами. Мой сайт, вот russiahouse.org, он призывает вот наш этот мотив, лейтмотив или лозунг – это US-Russia Alliance. Я хочу, чтобы Россия и Америка были союзниками.
Но вот это желание у вас возникло, прямо скажем, не вчера. А вам не кажется, что теперь все сложнее и сложнее ваши идеи продвигать?
Да, это сложнее, это непросто. Но вот я хочу сказать, что в Вашингтоне есть русский дом. Это особняк прямо в центре, недалеко от Белого дома, и там висит российский флаг. До сих пор никто мне не сказал, сними этот флаг. Вот там, вот те, кто будет, вы же можете зайти на сайт.
А что, здесь посмотреть. В России вам кто-то говорит снимать американский, если что?
Ну, я не думаю, что здесь можно повесить американский флаг так просто.
Это отношение общества или это отношение властей, на ваш взгляд? Почему вы говорите, я думаю, здесь нельзя?
Ну, у меня был такой опыт. Вот у меня был офис на Большеникитской, там особняк такой. Я вывесил два флага, российский и американский. Кстати, это были еще тогда времена, когда отношения были вполне, еще был Ельцин. Ну, потом, через несколько дней ко мне подошел милиционер ко входу и сказал, пожалуйста, снимите. Кстати, он сказал, снимите.
Но это власть, и, ну, может быть, нет. Это самодурство власти, может быть, или это общество так относится к американскому?
Нет, кстати, он сказал, сними и американский, и российский. То есть еще в России, в Америке повесить флаг – это нормальная вещь, но над своим домом.
Это вообще про другое, я понял. Это... Спасибо, Эдуард Лозанский, президент Американского университета в Москве, был сегодня в программе «Умные парни», я благодарю вас.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».